«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Ирина Молотова, Татьяна Ладяева.
Всем
здесь
привет.
По-прежнему никуда не убежали. Никуда не убежали. И по-прежнему ждем, друзья, ваших сообщений, звонков, комментариев, вопросов. В общем, все, что душе угодно. Будем рады любой обратной связи. Звоните по номеру 8-495-95-95-91-2. Пишите в Телеграме или WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. И подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая также идет в том числе идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Легко можно найти, но даже лайку мы будем рады, нам будет приятно, правда?
Да, лайки.
Поговорим про работу нашего мозга, наверное, да? Или вот как нам даже лучше преподнести собственно тот материал,
который будем обсуждать. Да. Но это, мне кажется, не только мозг, но еще и в какой-то степени психология и манипуляция, и не знаю, все, в общем-то, это такая...
В общем, ложь, да. Иллюзия, да?
Ложь, иллюзия, как мы ее воспринимаем, и почему наш мозг верит лжи, причем иногда гораздо радостнее, с большей готовностью верит именно лжи, чем правда.
Потому что правда, может быть, бывает неприятной, горькой, да, вот какие еще прилагательные мы иногда к этому используем. Вот, может быть, поэтому, хотя нет, это же не всегда так.
Опять же, это все сходится к тому, как это все показать. Например, если, скажем так, среднестатистическому американцу, да, закольцуем немножко, который все-таки интересуется ситуацией, например, на Украине, сказать: ребята, вам врали на протяжении очень долгого времени. Вот то, что вот вы видели эти заплаканные личики там в якобы расстрелянном мариупольском госпитале, точнее, роддоме, Бучу, да, вот эти все истории, это все были постановочные, хотя и смертельно постановочные кадры, которые вам преподнесли именно с определенной целью, чтобы вы возненавидели Россию и были готовы к тому, что вот мы добиваемся того, чтобы, в общем-то, ее не было, да. Вот человеку это скажи, любому среднестатистическому из какого-нибудь, я не знаю, там, из Оклахомы, он скажет: да ладно, ну нет же, ну я же своими глазами видел, ну картинку я видел, ну видео же я видел, но это же было, вы же сказали вот так.
А картинка, мне кажется, это самое популярное средство как раз-таки в фейковых новостях.
Абсолютно.
Потому что, да, вот картинка есть, значит, мы и услышали, и почитали, и посмотрели, и вот эта картинка уже в нашей голове сложилась.
Конечно, picture is worth 1,000 words, да, на картинка стоит 1,000 слов. Поэтому...
Нейропсихолог и клинический психолог Ирина Хвинге с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки лучше горькая правда или сладкая ложь для нашего мозга? Вот мозг как наш ответит на этот вопрос?
Ну, здесь начать с того, что вся информация, которую мы получаем, нам нравится эмоциональная информация, то есть та информация, которая вызывает эмоции. И у нас вот есть такое миндалевидное тело в мозге, которое как раз за эмоции отвечает. И когда понятно, что когда мы начинаем лгать, то мы это делаем с какой-то определенной целью. То есть кто-то хочет избежать наказания, а кто-то хочет себя показать, ну, нечто ярче, наверное, лучше, успешнее, чем есть на самом деле. Но задача везде одна — вызвать эмоции. Вот картинки, вот пример которых вы приводили, вот если посмотреть все, даже фейковые, не фейковые, вот все картинки благотворительных фондов в интернете, их задача одна — вызвать эмоцию.
Ну, то есть, какое-то сочувствие, желание помочь.
Жалость.
Чаще всего это жалость, да, потому что вот такие картинки чаще всего не забываются. Это какие-то тяжелые картинки. Но здесь надо понимать, что есть такой феномен, как эмоциональная адаптация. То есть когда мы из раза в раз видим одну и ту же эмоционально окрашенную информацию, мы перестаем на нее реагировать. Uh-huh. Ну, то есть вот если, например, человек видит фотографию там, трупа, да, он эмоционирует.
Давайте даже другой пример. На сигаретах всегда есть вот эти вот картинки, да, к чему, да, потому что курение вредит здоровью.
Да,
но на эти картинки уже, мне кажется, никто не обращает внимания, потому что все привыкли. Да.
Потому что их предъявляют изо дня в день. И тот же курильщик, покупая сигареты, он изо дня в день ее видит. И она уже эмоционально не вызывает никакого.
Гангрена его уже не испугать. Да.
Да, его нужно пугать чем-то другим для того, чтобы он бросил, да, эту привычку. И то же самое во лжи, да, но здесь там создается, почему вот мы говорим в тех примерах, которые приводили, вот эти фейковые картинки, они становятся все ярче и ярче, и их становится, ну, информация там, скажем, все маразматичнее и маразматичнее, именно потому что происходит эмоциональная адаптация, люди перестают на них реагировать, значит, надо больше лжи. И вот почему мы сталкиваемся, когда человек начинает врать, а через какой-то момент он уже прекращает получать эмоциональное удовлетворение, и чем больше он врет, тем больше ему надо врать, потому что дальше информация должна по цепочке идти ложной, иначе он не сможет поддержать всю эту...
А позвольте, Ирина, сразу уточнить, а вот адаптация как быстро происходит, и когда человек врет, если он врет специально, не потому что у него, ну, там, допустим, вот политическое некое, там, не знаю, задание такое есть, да, или там какие-то скрытые собственные личные мотивы, либо еще что-то. Человек получает удовольствие от того, что он врет, и как тогда, может быть, это какой-то диагноз, уж простите, да, если человек любит врать.
Патологически лжет, да, например. Да.
Ну, я бы не назвала это диагнозом, скажем, вот женщина, которая врет о своем возрасте, да, но это вряд ли
это
диагноз,
комплексы,
это скорее про самооценку. Да, это про комплекс. То есть мы же, есть же в истоках каждой лжи что-то лежит, и мы получаем удовлетворение, когда, например, тоже женщине скажет, ой, говорит, вы выглядите прямо на 18, вам же не больше 20, да? Да, скажет она. Вот, то есть это, с одной стороны, ложь, с другой стороны, она от нее удовольствие получила. И есть другой пример, что если мы, например, проспали на работу и врём руководству, не знаю, об остановившемся лифте, об остановившем нас там инспекторе ДПС, вот в этот момент запускается то же самое миндалевидное тело, а эмоция это другая, у нас немножко стыд все-таки.
Ну да, то есть она ложь, она все-таки разные эмоции у нас может вызывать.
Да, то есть смотря с какой целью мы врём. Вот, и от этого зависит, какую эмоцию мы получим. Другой вопрос, что если, например, начальник нас один раз не оштрафовал за это, то может возникнуть такое внутреннее ощущение безнаказанности, и мы начинаем это делать регулярно. Мы всегда знаем, что можно проспать, всегда можно сослаться на инспектора ДПС, и все будет нормально.
Или на сломанный лифт.
Ой, знаете, я один раз так глупо поступила, но я была юна, сразу после университета устроилась, значит, на свою работу. Проспала. И это причем я так редко это делаю. Это раз в пятилетку, наверное, со мной происходит, что могу проспать на работу. А вот проспала. Не успела, значит, не поехала на пресс-конференцию, на которую я должна была, приехать. Но меня потом начинает руководство отчитывать. А я что-то вот, как, мне кажется, проспала, так я и не проснулась. Я вот прям сижу, а у меня нет сил придумывать эту, значит, отмазку. Что же со мной такое? Я прям сижу, думаю... А я проспала. Вот вы бы видели лицо моего руководителя, потому что, видимо, настолько он не ожидал, что человек
он
просто
думал,
честно,
что там будут,
да, честно
истории,
будут
там,
признаваться, что вот все проспал. Да.
Ну, я проспала, да.
Ну, ты в следующий раз как-то повнимательнее.
Да-да-да, но говорят, что правду говорить легко и приятно. Но. Вот я прочитала интересный момент. Исследователь из Бристольского университета Стефан Левандовский говорит, что отказ от дезинформации требует целого дополнительного когнитивного шага, заключающегося в том, чтобы пометить ее, дезинформацию, как ложную в нашей памяти. Но к тому времени, говорит Левандовский, в каком-то смысле это уже слишком поздно, потому что оно уже есть в вашей памяти. Вот, а мне почему-то казалось, что если прошло какое-то время, да, и там, например, про... взять ту же пробирку якобы с химическим оружием, да, который тряс Пауэлл. Ну все, это уже принимают как это... Ну все понимают, что это была ложь, что это было вранье. Ну, неужели же у людей, как бы, люди до сих пор продолжают, как бы, верить в то, что на самом деле это действительно...
То есть, если случилось неужели опровержение, им... насколько легко тоже поверить?
Да, мне кажется, что, в принципе, от лжи, которая вам была рассказана, достаточно легко
отказаться,
откреститься. Да, это была неправда, ну, слава богу, господи.
Ирина, вот правда, если происходит какое-то опровержение информации, то насколько быстро наш мозг принимает этот факт?
Но в большинстве своем принимает, но здесь важно не забывать, у нас есть определенный тип мышления, когда человек информацию воспринимает не для того, чтобы ее просто принять, а для того, чтобы укрепиться в том, что он думал. Да? То есть если он принял какое-то решение, если он принимает решение, что эта информация была правдивой, то он будет в любой поступающей информации искать подтверждение своим мыслям. И вот такой процент людей тоже есть. Поэтому мы говорим о том, что... Вот, ну, такой же пример, я не знаю, может, там, отойти от проверок, вот с интернет-мошенниками. Уже из каждого утюга кричат, что если вам звонят, представляются сотрудниками банка, рассказывают о том, что ваши деньги куда-то там кто-то пытается снять, это мошенники. И все равно находится определенный процент людей, которые...
Причем большой процент людей, которые продолжают на это вестись, да, вот к сожалению.
И при этом они прекрасно знают, что это ложь, да, но у них есть определенная там установка, что мне помогут.
А как, ну не знаю, ну то есть проблемы-то изначально не было, ты не знал об этой проблеме. Тебе да. То есть если твой мозг понимает, что это, может быть, эта проблема уже другая, человек нет, не может сказать в этой
или
ситуации.
Или это какое-то, да, то есть что-то вроде что-то нейролингвистического программирования, там используют какие-то слова определенные или что, как, почему действительно?
Ну, это в первую очередь, да, во-первых, люди, которые звонят, там, ну, дураков там нет. Угу. То есть там уже подготовленные люди, целенаправленно подготовлены, у них специальные скрипты, с которыми они общаются, есть определенная категория людей, на которую направлено это все. Вот. Но есть те, кто все-таки, ну, скажем, эмоционально заинтересован быть обманутым. И вот они все равно в каждой сказанной фразе ищут что-то, что даст им подтверждение, что нет, это все-таки хороший человек.
И если ты ищешь, что ты легко находишь, да, получается,
да,
это тоже.
Да, да. Это вот, знаете, когда вот в отношениях, да, все время сталкиваются люди, начинают жаловаться, что когда партнер в предыдущих отношениях был какой-то печальный опыт, например, предали, да, там изменили, бросили, то он в новом партнере начинает искать признаки вот этих вот предательств. И ведь все равно же найдет. Рано или поздно к любую фразу можно трактовать по-разному, да, которая будет воспринята как предательство.
Вот если мы вернем. Ирина, а если мы вернемся к политике, да, и вот все-таки действительно той фейковой информации, которую очень часто мы сейчас видим, и ведь, ну, давайте будем честны, большинство читателей или слушателей, или зрителей, ну вот дают информацию, скажут, ну мне же показали это по телевизору, ну я же это прочитал. Ну, а вот действительно, вот я задавала этот вопрос, но мы как-то с вами перескочили на другую тему, адаптация это эмоционально, она как быстро происходит, чтобы действительно требовалось новое порция лжи?
Но раз 5-7 достаточно показать.
И все, и потом мы уже не воспринимаем это.
И она уже перестает быть настолько эмоционально окрашенной. Требуется уже либо новая, ну, в большей степени, либо новая какая-то история.
А почему человек в этот момент, ну да, вот показали ему по телевизору, он скажет, ну я видел, поэтому почему я вообще должен разбираться, да, правда это или нет, мне показали. Но все-таки как часто что-то у нас срабатывает, и мы начинаем вот задавать себе этот вопрос, а там точно ли правда? Вообще какой процент людей такой вопрос себе задает?
Мне кажется, только те, кто работает в СМИ.
Поэтому, да, поэтому мы особенно читаем все новости.
Ну, скажем так, половина. Половина людей, потому что есть кто-то, кто умеет абстрагироваться от информации, от любой, от хорошей, от плохой, неважно. И он начинает смотреть объективно со стороны, насколько это так. Ну, скажем так, это уже эмоционально адаптированные люди, которые не подвержены вот этим ярким эмоциональным вспышкам. А если человек очень легко ведомый, то да, он ведется на всю эту информацию, и он будет каждый раз искать подтверждение, что да, раз это показано, а завтра покажут где-то более яркую эмоциональную картинку, и он поверит именно в нее. Но у нас же вообще склонность у мозга верить той информации, которая более негативно окрашена. Вот если мы спросим там человека, как он в отпуск съездил, скорее всего, там, ну, парой фраз отделается, да, там «хорошо», был там такой-то экскурсии, да, ну, здорово, погода была хорошая, море теплое. Все. А вот если его спросить, там, не дай бог, человек заболел, и как проходила операция, да он в мельчайших подробностях вспомнит даже название всех этих инструментов хирургических, которыми его оперировали, и он будет на полчаса рассказывать о своих там немыслимых страданиях. Но это наша особенность нашей психики.
Ирина, а Светлана из Москвы задает нам такой вопрос, а кого больше, ведомых или, ну, соответственно, других людей, да, вот, может быть, есть какая-то статистика, и если ты в какой-то момент понимаешь, я дополню, да, этот вопрос, если ты понимаешь, что ты ведомый, можно ли это как-то намеренно все-таки изменить в себе?
Статистика, я не думаю, что она очень сильно корректна, потому что я смотрела статистику не так давно, кстати, смотрели, но статистика ведомых 67% дает.
То есть большинство.
Я немножко, наверное, с ней не согласна, все-таки процент намного меньше, на мой взгляд. их не больше 50. Вот. Но мы, если мы говорим о том, что человек осознает, что он ведомый, то он полностью контролирует, вот такой человек справится, конечно. А не осознают те, ну, не справятся те, кто не осознает.
А часто ли мы осознаем то, что мы ведомы?
Ну, это значит, что вы не ведомы.
Если задумываться.
Слушай, что какая-то информация. Нам с Ирой тяжело, видимо, вот об этом рассуждать, потому что работа журналиста здесь действительно начинает.
А правда ли это?
Если вы начинаете этот вопрос контролировать, значит, вас уже нельзя вывести ни на какую удобную другим людям информацию. Вы начинаете это анализировать уже независимо от того, хотите вы это делать или нет.
Да, но иногда
людей уже нельзя назвать ведомыми. Они очень быстро распознают, что нет, что-то мне не то говорят. Надо посмотреть еще, надо подумать.
Но иногда это приводит к тому, что, наоборот, становишься более скептически, скептически относиться даже к тому, что
тяжело поверить,
истиной.
Наоборот,
и да, уже начинаешь не верить, даже когда говорит правду. У меня созрел такой вопрос. Я вот просто сидела сейчас, прикидывала, да, ведомые, можно сказать, ведущие, да, или те, кто не является ведомыми. Мне кажется, вот точнее, а можно ли сказать, что, например, у нас в России, да, таких ведомых меньше? Потому что мне все-таки кажется, что у нас такая вот страна, народ у нас, он больше такой, типа, да сейчас. Угу. Нет, ребят, что-то тут нечисто. Ну, я вот этому верить не буду.
Особенность менталитета, да?
Да, особенность менталитета. В то время как в Штатах, типа, а, ну если это написано в газете, если написано в интернете, ну там-то врать не будут. Ну, of course, да. Ну все, это правда.
А может быть, наоборот, что нам сейчас Ирина скажет. Да. Вообще-то в России.
Ну, вообще-то.
Кажется, показалось,
мы же только что про Сбербанк говорили, да.
У нас в России действительно есть особенность менталитета, но она как раз-таки вот в отличие от тех же штатов Европы, где есть структурность, инструкция, и действительно информация воспринимается просто потому, что ее СМИ предоставили. То есть это там воспринимается прямо вот. А у нас есть два вектора – срочность и важность. Угу. И вот та информация, которая одновременно сочетает в себе эти два вектора, она воспринимается беспрекословно. Там, где что-то одно выпадает, то чаще всего мы начинаем не верить этой информации и не следовать ей. Ну, то есть это действительно особенность нашего менталитета.
Угу. Ну, как раз-таки здесь тогда интересно, мне кажется, Ир, нам упомянуть и разъяснить, что, да, вот, в принципе, тему нашего эфира нам подсказали коллеги
из Washington Post.
Да, которые...
Одного из оплотов распространения и диссеминации дезинформации, которые...
И они об этом пишут большую статью.
Огромная статья, кстати, да. Поищите, наверняка есть где-то перевод, он очень интересный, там действительно очень много именно про политику, да, и они говорят, что огромное количество фальшивых историй существует, и что...
То есть источник вот этих фальшивых историй, да. Пишет про фальшивые истории. Да, и то, как мозг их
запихнули они эту статью в раздел «Здоровье», где шансы на то, что кто-нибудь, кому хочется докопаться до истины, будет последнее место, куда этот человек пойдет искать. И вот там они упомянули, что есть одно исследование, которое показало, что даже однократное знакомство с фальшивым заголовком делает его более правдивым. И что политики часто повторяют ложь и, кажется, сознают силу эффекта иллюзорной правды. Мне кажется, что не кажется, что уж кто о политике точно осознают силу эффекта иллюзорной правды. Это как бы, собственно, и есть их профессиональный навык, мне кажется, один из основных.
А случае. Вот какие еще профессии, Ирин, можем мы так выделить? Да, вот как-то журналисты, действительно, ну, да. Это вот всегда проверка фактов. Все-таки это в нашей профессии заложено. А какие еще профессии вот больше можно отнести к тому, что там люди чересчур бдительные какие-то, а где-то, наоборот,
слишком доверчивые. Или, да.
Ну вот юристы.
Кстати,
они,
да.
Ну, в силу особенностей профессии, они, в принципе, все анализируют и смотрят с разных сторон, да, то есть их достаточно сложно обмануть. И они эту ложную информацию, они сразу нестыковки видят. А проще всего ложную информацию дать, наверное, творческим профессиям, это актеры, потому что у них, они живут на эмоциях.
Да, они очень эмоциональные, соответственно,
сами по себе восприимчивые.
Вот
да.
Все творческие профессии, да, ну, кроме как раз журналистов, но журналисты, они, в принципе, в силу особенностей
вопрос,
профессии...
Вопрос, насколько творческий, да, чем именно журналист занимается, здесь такой аспект есть, да.
То есть здесь больше-то аналитики у журналистов тоже. А вот все остальные творческие профессии, они больше всего подвержены, да, потому что, опять-таки, с умом актеров.
Ирин, а психологи как воспринимают информацию?
Да, мой следующий вопрос был.
Да, клиент приходит, начинает что-то рассказывать. А вдруг врет? Ну вот, извините. Ну вот пришел, преувеличивает, может быть, наоборот.
Ну, начнем с того, что психологи, в принципе, немножечко по-другому информацию воспринимают. То есть мы никогда не оцениваем, что говорит клиент. Мы больше, когда клиент пришел, меня не столько интересует, что он говорит, сколько как он говорит, потому что я прекрасно понимаю, что все, что он скажет, это следствие его проблемы. И нужно каким-то образом докопаться, что его к этому привело. И поэтому, ну, я, в принципе, чуть по-другому информацию воспринимаю, а то, что врет, он врет наверняка, их 95%. И не потому, что они это целенаправленно делают, клиент, а потому что они защищаются, ему и так плохо. И он пришел к психологу, чтобы было хорошо, и тут он узнает, что, оказывается, ему сейчас станет еще хуже, потому что это еще раз прожить придется. И они начинают всеми руками от этого отталкиваться и действительно начинают врать. Поэтому мы чуть по-другому, мы же никогда не оцениваем человека и не оцениваем его, ну, как по принципу хорошо, плохо, правильно, неправильно. То есть у нас этого нет.
Ну да, по-другому.
У нас абсолютно
смотрим.
Безоценочно, да. Поэтому, именно поэтому, если я начну оценивать, а особенно если начну пропускать через себя, да, с позиции, как бы я на его месте поступила, все, я ему уже не помогу.
Ну да, это, кстати, важный момент. Это, наверное, как новости мы с тобой иногда читаем,
вот
да, не пропускать через себя некие там, особенно какие-то страшные картинки,
да,
подробности, да,
ну,
не самые
иногда,
приятные.
Иногда, кстати, очень сложно делать.
Иногда сложно,
прям вот
но иногда вот какая-то стена
уже
срабатывает.
Причем
да.
Особенно, чем чаще какую-то, про какую-то новость ты говоришь, пишешь или читаешь,
ну,
тем
так
меньше
вот та самая эмоциональная адаптация, про что
Ирина
нам
меньше
сказала,
ты к ней начинаешь как-то чувствовать эмпатию или еще что-то как-то переживать. А вот скажите, у психологов тоже, наверное, есть какая-то вот такая профессиональная, я не знаю, как вы не, скажем так, не погрязаете вот во всех этих переживаниях, эмоциях и рассказах клиентов? У вас есть какие-то, я не знаю, вы сами ходите к психологам? Или
почему? Ко мне тут пришел клиент.
Нет, реально, мне просто интересно, человек, вот, например, вот, да, Ирина сидит, она через нее проходят десятки, если там не сотни людей, да, у которых разные эмоции, разные жизненные ситуации. И вряд ли кому-то из них всегда хорошо, да? Они же не просто так пойдут к психологу, они пойдут, потому что у них проблемы. Вот как вот вы справляетесь с этим грузом, в общем-то, эмоционально, психологическим?
Ну, во-первых, раз в полгода мы всегда сами ходим к коллегам. То есть это уже вот как, знаете, такая уже эмоциональная гигиена, так называем. Потому что психотерапия — это тоже очень большой процент анализа. И здесь или эмоционировать, или анализировать. И мы, так же, как и все остальные люди, мы не поймем тот момент, когда это станет проблемой. А второй момент, то есть если психолог понимает, что если есть какая-то своя проблема, не надо принимать людей с точно такой же. Потому что здесь в любом случае себя зацепит.
Ирина, в завершении у нас чуть больше минутки осталось. Давайте порассуждаем с вами на тему, возможно ли все-таки мир без лжи? В принципе, и нужен ли нам такой мир? Все-таки ложь — это тоже некое спасение иногда бывает.
Бывает же ложь во спасение, да.
Но, учитывая все многочисленные исследования, есть сомнения по поводу того, что он возможен. Потому что, согласно практически исследованиям уже многих стран, человек врет каждые 10 минут. Больше 60% людей это делают. Другой вопрос, что... Опять-таки, та же самая ложь, смотря какого уровня это ложь. Да, если женщина там скрыла свой возраст, это одна тема. Да, если те картинки, о которых вы говорили, там, да, постоянно...
С провокациями, да, различными.
Да, с провокациями и прочее, вот это уже немножко другое. Здесь вопрос направленности. Да, мы же можем... Кто из нас там ребенку в детстве, да, не рассказывает какие-то...
Про Деда Мороза, давайте, да,
про
допустим.
Деда Мороза, да.
Слушайте, ну каждые 10 Папа минут это интересно. Это получается, если так мы будем сейчас рассуждать, сколько раз мы за эфир сейчас должны были собрать каждые 10 минут, каждый из нас. А мы этим не занимались, друзья. Поэтому, да, мы все только основывались на какие-то факты, собственные истории и собственный опыт. Ирина, мы вас благодарим
Спасибо
за интересную
большое.
Беседу. Мне кажется, здесь еще есть энное количество вопросов, но сейчас мы их уже задать не успеем. Психолог и клинический психолог Ирина Хвинге была с нами на связи. Короткий комментарий от нашего слушателя, но такой, не очень радостный. Нас всех, как дураков, ведут за нос к Третьей мировой войне. Ну... тяжело.
На эту тему можно говорить еще
тоже,
полтора
тоже,
часа.
Тоже
да.
бесконечно
тоже
можно.
Бесконечно.
Но, по крайней мере, да, хорошо, такое мнение, друзья, тоже, конечно же, может быть. Небольшая пауза, и совсем скоро мы вернемся.